Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля али ва асхаби ва ман валя ма баъд. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются понятия вали, то есть опекун и постановлений, которые связаны с ним. Первый сегодняшний вопрос: маъна аль-адл. Что такое аль-адл? То есть что такое препятствование женитьбе? То есть, как мы говорили ранее на прошлом уроке, последним вопросом у нас был вопрос о том, что делать и как поступать, если вали, то есть опекун невесты, адара вали этого, а не завач, то есть препятствует своей подопечной выйти замуж. Говорит Гуламан Ульмар Амин Тазуич Бикух Иха. Говорит аль-адл, это когда вали, то есть опекун, запрещает женщине, то есть своей подопечной, выйти замуж за того, кто равен ей. Куф, то есть имеется в виду мусульманин, муте, то есть подчиняющийся Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Говорит «Иза талаба дзалика», если она требует этого, «уражиба куллю вахидин минхума фи сахибихи», и при этом каждый из них желает жениться друг на друге. То есть имеется в виду, что посватавшийся жених желает жениться на этой девушке, она ему понравилась. То есть после того, как он посватался к ней, посмотрел на нее, она ему понравилась. И то же самое он понравился ей. И он является мусульманином и является подобным ей. То есть имеется в виду куф, должным женихом, подходящим для нее женихом. И при этом вали, опекун, все равно не выдает ее замуж за этого жениха, за этого человека, который пришел к ней и сватается к ней. Это называется как? Это называется аль-адл, то есть препятствование женитьбе. Еще раз, значит, если к женщине пришел жених, который является куф-ам-ей, что значит куф? То есть подходящим для нее женихом, имеется в виду является мусульманином с нормальными средними нравами, является подчиняющимся Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, и при этом она желает выйти замуж за него, и он желает жениться на ней, то есть оба друг другу понравились. И при этом опекун воспрепятствует и препятствует их женитьбе. Говорит Руаль Бухари мин хадиси Маакиль ибн Ясар, радиаллаху анху каль, приводит имам Аль-Бухари в своей книге, то есть в своем достоверном сборнике, от Маакиля ибн Ясара о том, что он сказал: «Завочту ухтан ли мин раджуль». Однажды я выдал замуж свою сестру за одного из мужчин. «Фаталлакаха», и затем он развел ее. «Хатта идан калат иддатуха, джаа яхтубуха». И когда завершилась ее идда, то есть срок ожидания после первого мужа, этот первый муж вновь вернулся и вновь попросился посвататься к ней, то есть вновь попросил ее в жены. «Факультуда», говорит Маакиль ибн Ясар, и я сказал ему: «Завочтука, вафраштука, вакрамтука, фаталлактаха». Я выдал ее за тебя замуж и почтил тебя этим самым, фаталлактаха, а ты развел ее. «Сумма джита тахтубуха», а теперь приходишь и заново сватаешься к ней. «Ля валлах, ля тагуду илейка абада», нет, клянусь Аллахом, она никогда к тебе не вернется. «Вакана раджулян ля баасабих», говорит вместе с тем, что этот мужчина был ля баасабих, то есть неплохой мужчина. «Ваканат аль-мар'а туриду ан тарджиа илей», и женщина тоже желала вернуться к нему. «Фанзаллаху та'аля хадзиль ая», и тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ниспослал этот аят. То есть «фаля та'дулухунна ан янкихна азваджахунна идза тарадау байнахум биль-ма'руф», то есть не воспрепятствуйте своим подопечным выходить замуж за тех, которые посватались к ним, «идза тарадау байнахум биль-ма'руф», если они «таравал», то есть «довольны на том, чтобы жениться друг на друге». «Факульту», и тогда Маакиль ибн Ясар сказал: «Аль-ана аф'ал я Расул Аллах», «сейчас я сделаю его посланник Аллах». То есть после того, как был ниспослан этот аят, Маакиль ибн Ясар согласился выдать свою сестру замуж повторно за этого же самого человека после того, как он ее развел. «Пада хазавваджиха ия», говорит передатчик, «хазавваджиха ия», и Маакиль ибн Ясар выдал ее замуж опять за этого человека. Значит, в своей основе «аль-абн» не разрешен в шариате. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запретил его и сказал: «Халата абулюгун», и не воспрепятствуйте женитьбе, то есть своих подопечных женщин, то есть чтобы они вышли замуж за тех, кто посватался к ним, если они таравау бейну бильмаруф, если они довольны и согласны выйти замуж друг за друга. И при этом этот жених является подобным ей, должным для нее женихом, то есть является равным ей в религии, то есть является мусульманином, и его нравы, его религиозность соответствуют, что называется, нормальным средним стандартам. То есть в этом случае вали, опекун, не должен воспрепятствовать женитьбе своей подопечной. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос является важным. «Идагаб аль-акраб мин аулияиха ва та'аззара русулю илей», говорит, если первостепенный вали, то есть основной опекун женщины, отсутствует, то есть, допустим, находится где-то в далекой стране и тому подобное, «ва та'аззара русулю илей», и невозможно добраться до него, то есть невозможно с ним связаться, невозможно до него добраться, или это возможно, но это очень сложно, или требует затрат, больших затрат и больших финансовых вложений и тому подобное. Как поступать в этом случае? То есть, что у нас за пример? У нас есть, допустим, в нашем примере девушка, у нее есть отец, и у нее есть брат. Кто является ее опекуном? То есть, по что называется, по порядку. По порядку ее опекуном является отец в данном случае, в нашем примере. Так, представим, что отца у нее на данный момент, хоть он и жив, хоть он и здоров, но он отсутствует в местности и находится где-то далеко, так что до него добраться невозможно. И даже по средствам связи, как телефон и тому подобное, его найти не получается. Либо невозможно, либо сложно. Либо сложно, то есть крайней сложностью. В этом случае как поступать? Можно ли сказать, что в этом случае ее может выдать замуж ее брат? Или все-таки в этом случае ее замуж выдает хаким, то есть правитель, или тот, кто замещает его как судья и тому подобное? Или же вообще никто не может выдать ее замуж, и все должны ждать, пока все-таки вернется ее отец? Говорит ли Аббад ан юзаввиджаха инда аксари ахли аль-ильм? В этом вопросе большинство ученых считает, что следующий по списку опекун, здесь в данном случае в нашем примере брат, имеет право выдать ее замуж. То есть они не обязаны сидеть и ждать, пока вернется отец. Говорит у Мазаба Малик, у Ахмада, у Аби Ханифа. И это Мазаб имама Малика, а также Ахмада, а также Абу Ханифа. Вахада Шафии, а имам Шафии сказал, юзаввиджу аль-хаким, ее должен выдать замуж в этом случае судья, то есть правитель или тот, кто его замещает. Вассахиху кавлю аль-джумхур, но верным является мнение большинства ученых. Верным является мнение большинства ученых. Но это основывается на тот вопрос, который мы также разбирали ранее на прошлом уроке. То, что если, то есть вали, основной опекун женщины, оказался неспособным на опекунство, как сумасшедшим стал или стал слишком старым и тому подобное, либо же он был лишен опекунских прав по каким-либо причинам, то кто в этом случае выдает замуж девушку или его подопечную? Как мы сказали, в этом случае выдает ее замуж следующий по списку ее опекун, а не судья. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос также важный, который часто встречается в жизни. Идачтама акса минвали фидараджитин вахида. Говорит, если у женщины есть сразу два опекуна одинаковой степени. Кады ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, идастава аль-аулия фидараджа каль-ихва вабанихим, валя-амам вабанихим. Говорит, если у женщины есть сразу несколько опекунов одинаковой степени, как, допустим, братья. Например, у девушки есть три брата. Четыре брата, или пять братьев, или пять братьев, или два брата. В Абанихим, или у нее есть несколько сыновей братьев. То есть у нее братьев нет, но есть, что называется, племянники. Два племянника или три племянника, сыновья ее брата. Говорит Вала Аман, или у нее несколько дядей. В Абанихим, или несколько сыновей дядей, то есть ее двоюродных братьев. Фалауля табдим акбариму авлалим. Как в этом случае поступать? Говорит ибн Кудама, фалауля, то наилучшим выходом в этом случае является то, чтобы замуж ее выдал самый старший из них. Вавладихим и самый почетный из них. Нам здесь необходимо сделать важное примечание, то, что почету отдается предпочтение перед возрастом. То есть бывает такое, что человек старше, но тот, который младше, является более почетным. В этом случае отдается предпочтение почету, нежели возрасту. Так, почему? Потому что сам по себе возраст в шариате не играет основополагающей роли. Не играет основополагающей роли. Почему? Потому что возраст, ему отдается предпочтение по причине того, что человек, обладающий более высоким возрастом, бывает обычно более мудрее, бывает более умнее, более взвешеннее, более спокойнее, более осмотрительнее и тому подобное. Если же человек, несмотря на свой возраст, не обладает этими атрибутами, то его возраст уже перестает играть какую-либо преобладающую роль. Поэтому говорит ибн Кудама в этом вопросе, «Хадауля тахдиму акбариму афдалихим». Значит, что является в этом случае необходимым? Говорит, более предпочтительным является то, чтобы предпочтение отдали более старшему из этих родственников или более почетному из них. Лянна Набия саллаллаху алейхи ва саллям адамма тақаддама илейхи мухайиса ва хуайиса ва Абдурахман ибн Сахр фатакаллама Абдурахман ибн Сахр ва кана асхарахум фақала Набия саллаллаху алейхи ва саллям каббир каббир. Говорит, и довод на это какой? То, что однажды пророку саллаллаху алейхи ва саллям пришли три человека. Это мухайиса и хуайиса и Абдурахман ибн Сахр. И говорит, с пророком саллаллаху алейхи ва саллям первым заговорил Абдурахман ибн Сахр. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему каббир каббир, то есть отдай предпочтение возрасту. Каддим аль-акбар, каддим аль-акбар. То есть имеется в виду, дай право слова и дай право голоса сначала тому, кто старше тебя по возрасту. Но этот хадис приходит у Бухари и Муслима и является достоверным. Говорит фатакаллама хуайиса. И поэтому после этого Абдурахман ибн Сахр умолк и заговорил, кто старше из них троих, а это хуайиса. Из того, что мы прочитали на данный момент, необходимо сделать вывод. Значит, в нашем примере или в нашем вопросе, какая ситуация, если у женщины сразу несколько опекунов одинаковой степени. Возьмем пример у нее, то есть в нашем примере у женщины сразу три, допустим, брата. Один из них младший, которому, например, 18 лет, потом старший, которому 22, и третий, которому 30, допустим. Говорит ему, куда мы необходимо отдать предпочтение тому, кто старше. То есть пусть выдаст ее замуж тот, кто старше. При этом необходимо обратить внимание на то,
что Ибн Кудама не говорит, что это является условием, но говорит «аль-ауля», то есть это является наиболее предпочтительным, наиболее лучшим. Отсюда мы понимаем, что это не является условием действительности, если ее замуж выдаст все-таки более младший, то есть ее же согласие, так, или менее почетный с ее же согласия, то этот их брак будет являться каким? Будет являться действительным. Говорит Валита Шаху, «Валям юкаддимун акбар, укли абейнам, лян нахаттаум истават параба». Говорит, если же между ними произошел, то есть ташаху, это когда спор продолжается и не заканчивается. То есть, если пришел кто-то посторонний и говорит, о чем спорим, они говорят, вот у нас три брата, не знаем, кто будет опекуном относительно нашей сестры. И он сказал, сделайте опекуном ее старшего из вас. Но двое младших не согласились на это, говорят, нет, мы не хотим, чтобы он был опекуном. И Мухадама говорит, в этом случае необходимо сделать между ними укриабейном, то есть сделать между ними жеребьевку. Лянна хаттаум истават аль-караба. И в этом случае, то есть первостепенным правом на опекунство будет обладать тот, пользу которого выпал жребий. Кала, говорит Али ибн Кудама, «Фаин бадара вахиду минхум, фазавваджа куфу ан би изни аль-мар асаха, ва инканаху аль-асгар аль-мавдул, аль-лизи вакаат аль-кур'ату ли-гайрихи». Говорит, но при этом, то есть продолжаются слова Ибн Кудамы, говорит Ибн Кудама, рахимахуллах, но при этом необходимо усвоить то, что если ее выдаст замуж тот, который является младшим из троих, допустим, или менее почетным из них, и даже тем, на кого не выпал жребий, то есть жребий выпал не на него, а на кого-то другого из братьев, но он все-таки бадара, то есть опередил других и выдал замуж ее за подходящего для нее человека с ее же разрешением, то этот брак является действительным. Лянну тазуичун садара мин вали камиля руляя бирни муалиятии. Почему? Потому что в данном случае это брак, который произошел соизволение, то есть согласие опекуна, который является полноценным опекуном. То есть вот этот вот брат, хоть он и младший из них, или менее почетный, или тот, на кого не выпал жребий, но жребий выпал на другого, но он все-таки пошел и выдал ее замуж, он в своей основе является полноценным опекуном, так как он ее брат. Говорит, и это произошло с ее же позволения. Фасаха Камаровин Фарада. Говорит Ибн Кудама, поэтому этот брак является действительным, как если бы этот брат был единственным братом. Во имя Мухура Али Изалит Аль-Мушаха. А что касается жеребьевки, то жеребьевка делается только для того, чтобы удалить между ними спор. То есть вот эти вот слова Ибн Кудама являются очень важными для понимания. Что для понимания? Что мы отсюда понимаем? Отсюда мы понимаем то, что если между тремя братьями делается жеребьевка, то есть они не могут выбрать кого-либо из них в качестве опекуна, и не соглашаются на то, чтобы опекуном стал самый старший или самый почетный из них, то в этом случае производится жеребьевка. Для чего производится жеребьевка? Для того, чтобы удалить спор между ними. Не для того, чтобы указать на то, что тот из братьев, на кого выпал жребий, является единственным опекуном, а все остальные не имеют права на опекунство. Нет, остальные также остаются в праве на опекунство, но так как выпал жребий на одного из них, именно он. Необходимо, чтобы именно он выдал ее замуж. Но говорит, если все-таки выдать ее замуж другой, с ее же созволения, то есть она на это согласна, то в этом случае этот брак будет действительным. Пулька Баришахмаут Нахиза, Уакол Бахал Шафирия, и все, что сказал Ибн Кудама, также является словом или мнением некоторых шафитов. Вахада Баулун Датасах, а некоторые шафитов сказали, такой брак является недействительным. Лянун Курата Идахара Джафдаху, Таайян Тлагор Виляя, сказали, потому что если жребий выпал на одного из трех, как в нашем примере, то в этом случае он становится единственным опекуном, а остальные два брата лишаются права на опекунство. Вамадаб Ханабиля Вассахи Валлавана говорит, но является правильным мнение кого? Мнение ханбалитов. Вассахи. Нам это мнение является наиболее верным. То есть, заключающееся в том, что жребий не является таким моментом, который определяет единственного опекуна и снимает права опекунства со всех остальных, но просто производится для того, чтобы удалить спор между ними. Значит, делаем вывод в нашем вопросе. Что у нас получилось в итоге? Если у женщины сразу несколько опекунов одинаковой степени, допустим, у нее три брата разного возраста, но они все обладают одинаковой степенью братства, то есть три родных для нее брата. Как поступать в этом случае? Здесь необходимо предпринять следующие шаги. Во-первых, если вот эта вот подопечная сама выберет одного из трех и скажет, я бы хотела, чтобы моим опекуном был средний брат, или младший, или старший, и тому подобное, одного из трех выберет, то все, в этом случае не надлежит братьям производить спор в этом вопросе. Но является опекуном именно тот, кого выбрала она. Если же она не против, то есть того, чтобы опекуном был один из трех, и сама не готова выбрать ни одного из трех, то в этом случае необходимо отдать предпочтение наиболее почетному из трех братьев. Если этот почет совпадает с возрастом, то прекрасно. Если не совпадает, то почету отдается предпочтение перед возрастом. Если же они одинаковы примерно в своем почете, то есть в своем уровне почета, то в этом случае предпочтение отдается старшему. Если же предпочтение не отдается никому, в том смысле, что никто не готов отдавать или отдать право кому-то второму, то в этом случае производится жребий. И необходимо, чтобы выдал замуж эту девушку тот, за кого выпал жребий. И это все является ауля, то есть является предпочтительным и необходимым. При том, что если один из этих трех братьев выдаст ее все-таки замуж, так что на него не выпал жребий, или его не выбрали, так все остальные и тому подобное, и он не является более почетным или более старшим, но он все-таки опередил других и выдал ее замуж, так что сама подопечная на это согласна, то в этом случае этот брак является действительным. Далее, следующий вопрос.
Следующий вопрос. Халли вали аль-мар'а ан юзаввиджаха мин нафсихи ин канат мимман тубаху ля? Этот вопрос также является важным. Имеет ли право вали аль-мар'а, то есть опекун женщины, выдать ее замуж за самого себя, если она является такой женщиной, на которой ему можно жениться?
То есть, допустим, какой пример на это можно привести? Например, в нашем примере есть девушка, опекуном которой является сын ее дяди, то есть ее двоюродный брат. То есть сын дяди может являться опекуном женщины или нет? Может, если нет перед ним никого из других родственников, которые ближе к ней по степени. У нее нет ни отца, ни деда, ни сына, ни внука, ни родных братьев, ни братьев по отцу, ни сыновей родных братьев, ни сыновей братьев по отцу, ни дядей и тому подобное. Есть только сын дяди. То есть один из последних ее опекунов имеется у нее. В этом случае, мы говорим, шариат разрешает брак между двоюродными братьями и сестрами или не разрешает этого. Говорим, разрешает. То есть человек может жениться на своей двоюродной сестре, и женщина может выйти замуж за своего двоюродного брата. Так вот, вот эта ситуация как раз у нас здесь получилась. Женщина, ее опекун, ее же двоюродный брат, то есть имеется в виду сын ее дяди по отцу, в этом случае он является ее опекуном, и одновременно он же является тем, кто имеет право сам жениться на ней. Вот теперь вопрос. Может ли он сделать такое? То есть, может ли он выдать ее замуж за самого себя? Или другой пример. Допустим, человек воспитывает девочку-сироту, поэт, и является ее, соответственно, опекуном. Вместе с тем, что она не является его прямой родственницей. Но он взял эту сироту на воспитание. Так может ли он, являясь ее же опекуном, жениться на ней? Говорим на основе своей «может». Так вот, может ли он выдать ее замуж за самого себя? Говорит, Говорит, обладатели знания разрешают это. То есть говорят, если опекун над девушкой или над женщиной является тем, который может жениться на ней сам, то есть разрешено ему это в шариате, то он может это сделать. Восадали Бетовли Таара, и вдруг привели слова Всевышнего Аллаха, «Уэнхитту манда тупа святу филиатана, атанки хрона атлаба лаку мина ниса, мэтна васфуляса варуба». Если же вы боитесь, что вы не соблюдете справедливость относительно своей ятама, то есть сирот, то женитесь на тех женщинах, которыми матоба лакум, то есть на которых вы желаете жениться, на двух, на трех, на четырех. Что значит этот аят? То есть раньше в джаилии люди, когда брали себе на воспитание какую-либо девочку-сироту, затем, когда она подрастала, брали же ее же саму замуж, но при этом уменьшали ей мах. То есть раз это девочка выросла в этом доме, ее воспитывали и тому подобное, и она выросла, что называется, у человека на глаза, то он же что делает? Он ущемляет ее в маме. То есть, если бы он давал всем любой невесте, которая пришла, то есть посторонней, если бы он дал маме, допустим, 500 тысяч реалов, то в этом случае он договаривается с ней на 100 тысяч или на 50 тысяч. Почему? Потому что это его подопечная, то есть девочка, которую он и воспитал, как сироту. Так вот, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запрещает это и говорит, что если вы берете в жены тех девочек-сирот, которых вы воспитали, они выросли и достигли должного возраста для замужества, то вы должны дать им такой махар, как дали бы вы посторонним женщинам. Говорит, если вы боитесь, что вы не сможете соблюсти справедливость, то в этом случае женитесь на других женщинах, на двух, на трех, на четырех. Варулима аннуида адсота кисада приаджаза лаузаваджмина. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизар, то есть из этого аята получается, что если он справедливо отнесется к ней, то есть имеется в виду, не будет ущемлять ее махар и даст ей полноценный махар, то он имеет право жениться на ней, то есть сам может жениться на своей же подопечной. Значит, правильное мнение в нашем вопросе какое? То, что если у девушки или у женщины есть опекун, и этот опекун по правилам шариата или по закону шариата в своей основе является таким родственником То есть в такой степени, который может жениться на Ниса, то он или совсем не является ее родственником, но по каким-либо причинам является ее опекуном, то он может выдать замуж ее за саму себя. Говорит, но ученые затем разошлись во мнениях. Если мы говорим, что человек может выйти, жениться точнее на своей же подопечной, в тех случаях, когда это разрешено, то ученые разногласят, а кто должен заменять две стороны акта бракосочетания. То есть, как мы знаем, в нормальном акте бракосочетания происходит или необходимо наличие двух человек. Это опекун и это жених. Опекун предлагает свою девушку замуж, жених ее забирает. То есть, имеется в виду, соглашается на это. Так вот, здесь вопрос какой. Здесь и опекун, и жених в одном лице. Соответственно, он сам себе ее отдает замуж, что называется, в маджлисе, или же нанимает кого-то, как уполномочивает кого-то, для того, чтобы он его заменил. Говорит, فَدَهَدَ الْأَكْثَرِ إِلَى أَنُّ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَلْيَ طَوَثَيَ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ وَفَعْلَ ذَلِكَ عَبْدُ رَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَثَابِتُ عَنْهُ. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых, которые сказали, что в данном случае человек может заменить сразу две стороны договора бракосочетания самим собой, то есть быть и опекуном, и женихом одновременно. Говорит, и так поступил Абдур-Рахман ибн Ауф, и это действительно является достоверным от него. Нам этот асар от Абдур-Рахмана ибн Ауфа, приводит имам Бухари в своем достоверном сборнике в подвешенном виде, и привел его в полноценном виде ибн Сад. Ибн Сад, то есть своей книге Ат-Табака, с достоверным иснадом. И это мнение говорит Хасан аль-Басри, а также Мухаммад ибн Сирина, а также Рабиа, то есть шейха имама Малика, а также Суфьян ас-Саури, а также Исхак, а также сам имам Малик, а также Абу Ханифа, имам Ахмада, аль-Бухари, аль-Саури, ибн Мудзира, ибн Хазма и других. Ляну ху валиюха, говорят, потому что он является ее опекуном, фасаха анизовуджа нафсаху мина валамани амидзалика. Поэтому является действительно, чтобы он сам за себя же ее отдал замуж, и нет ничего, чтобы это запрещало. И второе мнение в этом вопросе «Вазайла баалдом и ла анну ла ясах тазвуйти аули на все». Некоторые из ученых считают, что человек в этом случае не имеет права выдавать ее замуж за себя же самого. То есть имеется в виду, что он не может выполнять роль сразу двоих и опекуна и жениха в одном лице, но должен уполномочить кого-то, чтобы вот этот вот кто-то занял одну из позиций, то есть стал женихом от его имени. То есть как бы, допустим, человек является и опекуном, и женихом. Приветствуют второго мнения, говорят, такое не разрешается, то есть во время заключения акта бракосочетания. Но он должен кого-то нанять, и вот этот вот нанятый будет исполнять роль жениха во время договора бракосочетания. По уполномочиванию от самого же опекуна. То есть опекун в данном случае ему скажет, я выдаю замуж эту девушку, то есть свою подопечную, за того, чьи обязанности ты выполняешь по уполномочиванию. А тот говорит, я принимаю эту невесту замуж от имени того, кто уполномочил меня. Говорит, «Ву кавлю Шафии, ва Дауд, ва Зухар». И это мнение имама Шафии, а также Дауда, а также Зухара, а также имама Ахмада в одном из вариантов от него. «Ва сахха ан аль-Мугира ибн Шуъба, кама фи аль-Мухалла, анна уваккала инсанан юзаввиджуху мин муваллидиха». Говорит, и пришло достоверно от Мугира ибн Шуъбы, как об этом приходит книга аль-Мухалла, то есть ибн Хазма, то, что Мугира ибн Шуъба сделал такое, то есть женился на девушке, чьим опекуном он сам же является. Но, говорит, в этом случае он нанял и уполномочил одного из людей, чтобы тот выдал ему замуж эту его подопечную. Такой довод у приверженцев второго мнения. Они сказали, что договор бракосочетания не может быть действительно не может состояться, кроме как в нем присутствуют две стороны. А это жених и опекун. Сказали, а здесь и опекун и жених одно и то же лицо. Поэтому это не является действительным. Это является недействительным. Но правильным является мнение первое. То, что человек может выполнить роль сразу двоих при договоре бракосочетания. Быть и опекуном, и женихом одновременно. Почему? Потому что опекун нет смысла здесь большого от того, чтобы назначать какого-то уполномоченного человека. Почему? Потому что этот уполномоченный сделает то, что ему, то, чем его уполномочили. Правильно или нет? То есть он же не будет выполнять роль, допустим, жениха и начнет отказываться, например. Или роль опекуна и начнет отказываться выдать замуж девушку. Нет, он выполнит то, что ему, на что его уполномочили. На то он и является уполномоченным. А раз так, какой смысл от его присутствия? Достаточно человеку выдать замуж за самого себя эту свою подопечную. Говорит Муфиаль Мугир ибн Шуаба, ла ядулю аля иштирата далек. А что касается действия сподвижника Мугир ибн Шуабы, рави Аллаху ан, то его действие не указывает на то, что это является обязательным условием действительности никаха. Вал-вакиль иннама хуа каимун макам аль-муаккил. Фалахак. Видишь, шейх Мухаммад ибн Хизам говорит, а уполномоченный говорит, здесь выполнит то, что ему приказано тем уполномочившим. Фалахак. Поэтому нет никакой разницы. То есть присутствует человек или не присутствует дополнительный, его присутствие не играет какой-то роли. Валидалика хаиннабаугал мне боль, поэтому некоторые из ученых сказали, иннама юзаугива и я ульхаким. И это третье мнение в этом вопросе. То, что нет. То, что вот этот опекун не может уполномочить кого-то на замену самого же себя. Но в этом случае вместо одного из двух выполняющих лиц становится кто? Хаким, судья. А конкретно вместо опекуна. То есть судья превращается как бы в опекуна, а сам же бывший опекун теперь становится лишь женихом. Вуаля бухали литвены сахаба. Но это третье мнение противоречит действию сподвижников, а конкретно действию Абдурахмана ибн Ауфа. Значит, в нашем вопросе получилось сразу два подвопроса. Первый вопрос, если опекун является таким опекуном, что может взять в жены свою же подопечную, то есть шариат ему этого не запрещает. Такое действительно будет или нет? Мы говорим, да, такое будет действительно. Тогда следующий подвопрос. Должен ли человек, который выполняет сразу две роли, он же и опекун, и он же жених, нанять кого-то на одну из этих ролей во время договора бракосочетания? Или он может выполнить две роли в одном лице? Или же вместо опекуна или роли опекуна должен выполнить судья? Как поступить в этом случае? Говорим более правильное мнение в этом вопросе, то, что человек может выполнить сразу две роли в одном лице. Сам же быть и опекуном при договоре бракосочетания, и сам же быть кем? Женихом при этом договоре. А теперь следующий вопрос, который доведет вот этот вот наш основной вопрос до конца, иншалла. А этот вопрос заключается в чем? И до того, что на всего хакета я полю финаат. Это придет у нас следующим вопросом. Говорит, и дозаумажи нафсово факейта и акулю финахт. Говорит, если мы опираемся на наше мнение, которое мы вывели в прошлом вопросе, а это то, что человек может выполнить сразу две роли в договоре бракосочетания, то есть роль опекуна и роль жениха, то как он должен говорить во время договора бракосочетания? То есть что он должен сказать? Имеется в виду, если у нас нормальный договор бракосочетания, то опекун говорит, я выдаю замуж за тебя, такую-то свою подопечную, дочь или сестру и тому подобное. А жених что говорит? Жених говорит, я беру такую-то девушку или твою дочь замуж. Правильно или нет? А здесь говорит, как поступать? То есть самому себе будет это говорить или как делать? Говорит, да, бабаба фанабиля, ида анна али ан юджиба сумма якбар. Говорит некоторые из ханбалитов, и это первое мнение в нашем вопросе, говорят, то, что человек такой должен и предложить, а затем должен принять. И он должен сказать, заводчество на все минфуляна. Я выдал замуж за самого себя такую-то девушку. Сум моя боль, а затем должен сказать, уакабильту адаптазуич. И сам же я принял это замужество, то есть принял эту женитьбу. Это первое мнение в этом вопросе. Заключается, значит, в чем? В том, что вот этот вот опекун, который одновременно является и женихом, должен произнести обе фразы. То есть фразу, которую произносит и опекун, и фразу, которую произносит также жених. Говорит Узайба Малик ва Абу Ханифа ва Бабду Ханабиля иля анну якфихи ан якуль заводжту нафси фуляна ау тазаводжту фуляна. И второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, а также Абу Ханифа, а также некоторых ханбалитов, которые сказали, что такому человеку достаточно сказать, я выдал замуж за себя самого такую-то, или я женился на такой-то. То есть не обязательно после этого говорить, и я же принял это же замужество, или я же принял эту женитьбу. Падал сахих, и это второе мнение является наиболее верным. Лянну лал ядвламан ан иджабар кабуль, потому что фраза «я выдал замуж за самого себя эту девушку» уже включает в себя как предложение, то есть, которое обычно делается опекуном, так и принятие, которое делается женихом. Вахатфаада далика Абдурахман ибн Ауф камата каддам. И именно так поступил Абдурахман ибн Ауф, как об этом асаре мы говорили выше. То есть, Абдурахман ибн Ауф сказал то, что «я выдал замуж за самого себя эту девушку». И не сказал, и я принял это замужество, или я принял эту женитьбу. То есть этот вопрос также, иншаллах, есть. Далее. И последний вопрос на сегодня, также являющийся необходимым и довольно важным. Халю штарату линника шахида. Является ли наличие двух свидетелей обязательным условием действительности никаха? То есть что означает этот вопрос? Если люди заключают договор акта бракосочетания, и при этом не присутствуют свидетели, то есть никого из свидетелей при этом нет. Есть только опекун, есть сам жених, и, соответственно, согласие невесты имеется. Тайб. И, соответственно, вопрос относительно махра у нас еще придет дальше. Но никого из свидетелей нет. Является ли этот договор бракосочетания действительным, или не является таковым. Говорит Иштара Тазарика Бааду Ахиль-Ильм. Первое мнение в этом вопросе это мнение некоторых из ученых, которые сказали, что наличие как минимум двух свидетелей является обязательным условием действительности никах. То есть, по первому мнению, получается, что если нет двух свидетелей, то никах будет недействительным. Говорит Биль Ахадих, Васадалю Биль Ахадих, Аль-Варида Фильбар. И как довод за свое мнение, приверженцы первого мнения привели хадисы, которые у нас приходят в главе. То есть, хадисы с 975 и до 977. И как мы уже указывали, то, что добавка Лошайдейн, то есть и двух свидетелей, является какой недостоверной в этих хадисах. Вакатакаддам Анна Абхалифа нам здесь говорит. И говорит, мы уже говорили ранее, то, что добавка необходимости двух свидетелей при договоре бракосочетания является слабой добавкой, то есть недостоверной добавкой в хадисе. Что касается того, кто придерживался этого первого мнения, то это Саид ибн Мусайяб, а также Аль-Хасан Аль-Басри, а также Ибрагим Ан-Нахай, а также Джабир ибн Зайд, а также Катада, а также Суфьян Ас-Саури, Аль-Узай, имам Шафии, Ханафит и имам Ахмад. И второе мнение в этом вопросе у Ан-Ахмада, рахимахуллах, ривая, «Анну ясах бигайри шухуд». Это один из ривайтов от имама Ахмада о том, что договор бракосочетания является действительным даже без наличия свидетелей. И это мнение также Абдурахмана ибн Махди, а также Язида ибн Харуна, а также Аль-Амбари, а также Абу-Саура ибн Мундзира. «Вазалика ли адам сахат ил-ахадис аль-варида бизалика». И аргументация на это в том, что нет никаких достоверных хадисов, которые бы указывали на необходимость двух свидетелей, и что это является обязательным условием действительности никах. وصدل بعضهم بقصة الواهبة ورد ذلك الحافظ بأنه كان في المجلس رجال كما في بعض طرق الحديث. А некоторые из ученых использовали в довод за второе мнение вот эту историю, когда одна из женщин пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказала то, что я дарю саму себя тебе. И затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда отказался от этого, один из людей встал и сказал: «О, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, если нет у тебя нужды в ней, то выдай ее замуж за меня». И после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, действительно выдал ее замуж за него за счет того Корана, который он знал наизусть. И некоторые из ученых сказали, в этом маджлисе больше не было никого. Соответственно, получается, что был только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который является тем, который проводит акт бракосочетания, был жених и была, что называется, невеста. И сам же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выполнял роль опекуна. Говорят, раз не было свидетелей, значит, договор бракосочетания без свидетелей является действительным. وَرَدَّ ذَلِكَ الْحَافِظُ بِأَنَّهُ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ رِجَالٌ كَمَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ. Но Хафиз ибн Хаджар опроверг это и сказал, что в некоторых ривайатах этого хадиса приходит то, что в этом маджлисе присутствовали люди. То есть был не только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот мужчина, и пришла эта женщина. Нет, говорит, в этом маджлисе присутствовали также другие люди. Так, это второе мнение в этом вопросе. Значит, заключается в чем? В том, что договор бракосочетания является действительным даже без наличия свидетелей. И основной довод приверженцы второго мнения заключается в чем? В том, что нет никаких достоверных доводов, которые бы обязывали и ставили как условие действительности наличие двух свидетелей, без которых брак был бы недействительным. Говорят, а раз нет таких доводов, значит мы не можем это делать как бы обязательным условием действительности. Далее. И третье мнение в этом вопросе – «Вахад аз-Зухри, ва Малик, ва Шейху Ислам». Это мнение имама аз-Зухри, а также имама Малика, а также ибн Таймии. «И давали на никах, каля виштара». Сказали, если они после акта бракосочетания объявят о нем, то наличие свидетеля не является обязательным условием. «Ваидалам юшхид, каля будда индаву мин алалин никах, валя асаха бедунии». Сказали, если же они, то есть при бракосочетании не было двух свидетелей, то является непременным условием, чтобы об этом браке объявили, то есть сделали о нем объявление. Сказали, а иначе никак будет каким, будет недействительным. Мухаммад ибн Хизан, и то, что кажется наиболее верным в этом вопросе, это то, что правильным является мнение второе, то, что акт бракосочетания является действительным, даже если при нем не присутствуют свидетели. И это мнение выбрал шейх Мухбиль, а также шейх ибн Усаймин из современных ученых. И как мы сказали, довод на это какой? Отсутствие довода на обязательность наличия двух свидетелей при акте бракосочетания. И, естественно, то, что основа это наличие этих свидетелей. И основа то, что они должны быть, и это необходимо. Но суть в чем? Потому что если такое произошло, что акт бракосочетания был заключен без свидетелей, тогда как поступать? Сохраняется этот акт бракосочетания, то есть является ли он действительным, или он является изначально недействительным? Говорит то, что он является действительным. Говорит фуру аля штарата шахидейн. Так и осталось дочитать нам в этом вопросе некоторое ответвление. То есть если бы мы придерживались первого мнения, если бы мы придерживались первого мнения в этом вопросе, а это то, что наличие двух свидетелей является обязательным условием действительности никаха, то что бы из этого вытекало? Говорит «Аль-Ладина штарату шахидей и штарату ан-якуна муслимейн». То есть кто-то может сказать, а зачем нам это надо, если мы решили, что бракосочетание является действительным, даже без свидетелей. Говорит, так как это является необходимым аспектом для требующего знания, то есть требующий знания должен иметь таталлю, что называется, должен иметь кругозор и должен иметь обозрение в тех вопросах, которые он разбирает и о которых он разговаривает и говорит. То есть, как быть с теми людьми, которые считают наличие двух свидетелей обязательным условием. Так вот, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, те, которые считают наличие двух свидетелей обязательным условием никаха, говорят то, что эти свидетели должны быть мусульманами. То есть, нельзя, чтобы два свидетеля были, допустим, христианами, евреями и так далее. То есть, их свидетельство не является достойным, или заслуженным, или достаточным. Илля анна аба ханифа якуль, иза канат аль-мара зиммия, сахха шахадату зиммияйни. И пришло от Абу Ханифы, что он сказал, если женщина является зиммия, то есть соблюдателем писания, христианка или иудейка, то, говорит, нет ничего страшного, если свидетели будут то также такими же людьми, как такой же религии, как и она, то есть не будут мусульманами. Значит, в своей основе, если мы говорим о необходимости наличия свидетелей, то они должны быть тем, как мусульманами. Валяна атаду никах бишхалит ильфасих, инда шафи и ахмад фирюая. Также имам Шафи, имам Ахмад в одном из ребят от него считает то, что не является действительным акт бракосочетания, если свидетелями были грешные люди. Ван Ахмад фирюая бин айкади и ухавля би ханифа. А от имам Ахмада приходит ревайят о том, что такой договор является действительным. И это мнение также Абу Ханифа. И более правильное мнение в этом вопросе, то что грешность, как мы говорили, бывает различной. То есть, если грешность касается таких аспектов человека, что его свидетельство является слабым, то есть не принимается из-за того, что он лживый и тому подобное, тогда не годится такой свидетель в качестве свидетеля. Если же человек является грешным совсем под другим аспектом, если тем, что он является правдивым человеком, то его свидетельство является достаточным и принимается. ولا ينعقد بشهادة رجل ومرأتين عند أكثرهم وينعقد عند أصحاب الرأي. Говорит, и недостаточно у большинства ученых, чтобы свидетелем был один мужчина и две женщины. Но считают, что необходимо именно наличие двух мужчин. Кроме ханафитов. Ханафиты говорят, что если нет двух мужчин, то достаточно, чтобы свидетелем был один мужчина и две женщины. وينعقد بشهادة العبدين عند الحنابلة ولا ينعقد عند الشافعي وأبي حنيفة. Теперь следующее ответвление. Ханбалиты считают, что достаточно, если двумя свидетелями будут два раба. А имам Шафии и Абу Ханифа говорят, нет, свидетельство рабов в этом случае не принимается. Говорит, следующее ответвление, это мнение некоторых ханбалитов, точнее ханбалитов и некоторых шафиитов, о том, что принимается свидетельство слепых. Хилатан либалдин. И некоторые шафииты считают, что свидетельство слепых свидетелей не принимается. ولا نعقد عندهم بشهادة الصبيان واجازوا بعض الحنابلة للمراهق العاقل. Говорит, и некоторые из шафиитов считают то, что свидетельство детей не является действительным. Некоторые же из ханбалитов говорят то, что если ребенок практически достиг совершеннолетия, то есть является разумным и довольно взрослым, хоть и не совершеннолетним, но близким к этому, то его свидетельство является принимаемым. Отсюда мы поняли, что если мы говорим о желательности наличия двух свидетелей, то они должны быть, во-первых, двумя мусульманами, во-вторых, достаточно того, если они будут рабами, даже если они будут слепыми. Что касается свидетельства ребенка, то оно не является действительным, кроме как если он является разумным и достигшим совершеннолетия или близким к этому. И, как мы сказали, это является необходимым только относительно того мнения, если бы мы сказали, что договор бракосочетания не является действительным, кроме как при наличии двух свидетелей. Вместе с тем, что верное мнение в этом вопросе, то, что брак, акт бракосочетания является действительным, даже если при нем не присутствовали свидетели. Остальные вопросы будем разбирать на следующих уроках. Почему? Потому что после этого следует другой совсем цикл вопросов. Что касается этого цикла, то в нем разбирались вопросы, которые касаются понятия حفظنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه